Что случилось?
Пойдем, посмотришь.
В холодном погребе, который в обычное время, очевидно, использовался для хранения продуктов, на полу стоял неструганный гроб. В нем со всех сторон, обложенный кусками льда, лежал покойник. Только упокоенным он никак не выглядел. На фиолетовом лице застыла гримаса невыразимого ужаса, а глаза, хоть и были прикрыты серебряными долларами, но, судя по уползавшим на середину лба бровям, вылезли из орбит.
— Смотри сюда! — посветил керосиновой лампой Мароний. — С одной стороны, потом с другой.
Оба уха мертвеца были черны от спекшейся крови. — Проколоты барабанные перепонки? — тихо произнес Эраст Петрович и поневоле передернулся. — Это нельзя так оставлять. Нужно разобраться. Апостол уныло вздохнул.
— Как разберешься в дьявольских кознях?
— Так же, как в человеческих. Стиснув зубы, Фандорин стянул с трупа саван, чтобы найти повреждения. Нужно установить круг возможных версий, а потом рассмотреть каждую по очереди. Никаких ран на теле не нашлось. Отчего произошла смерть? Старейшины о чем-то перешептывались. Кажется, опять заспорили.
«От ужаса!» — ответил Мароний. «Мы нашли Саула утром близ Змеиного каньона. Он лежал ничком. Ни царапины, только уши проколоты».
Он поднял руку, чтобы братья умолкли.
«Скажи, русский, быть может, ты не веруешь в Бога?» — спросил апостол, но не с осуждением, а словно бы с надеждой.
«Это сложный вопрос. Коротко не ответишь». Старейшина Разис воскликнул.
«Ага, я был прав. Такое может сказать только безбожник. Раз ты не веришь в Бога, значит, не веришь и в дьявола».
«Не верю», — признался Эраст Петрович.
«Говорю вам, нам его послало провидение!»
Разис повернулся к остальным и снова перешел на шепот. Фандорин расслышал лишь полфразы. «Это еще лучше, чем...» Непонятно, в чем Разис пытался убедить остальных братьев, но это ему не удалось.
«Как решил, так и будет!» — возвысил голос Мароний. «Хватит спорить!»
Он достал из кармана часы, многозначительно щелкнул крышкой, и дискуссия закончилась.
«Время за полночь, а мы встаем рано», — вежливо, но твердо обратился апостол к Фандорину. «Мы благодарны тебе, но устав общины не позволяет давать приюты на верцу. Скажи, где нам найти тебя? Возможно, мы обратимся к тебе с просьбой».
«В русской деревне или в номерах Грейт Вестерн», — сказал Раст Петрович. «В самом деле, пора». Во дворе ему подвели лошадь, еще раз принесли извинения и благодарности, но все это было проговорено в явно ускоренном темпе. «Любопытно», — подумал Фандорин, и перед тем, как сесть в седло, вытер лоб открытой ладонью наружу, что на тайном языке жестов, принятом у крадущихся, означало «оставайся где есть». По меньшей мере трижды ему сказали, что ехать нужно от ворот налево, так будет короче, до изгороди. Настойчиво предлагали провожатого, но Эраст Петрович отбился. Он действительно повернул налево, но шагов через 200 сделал широкий полукруг и снова вернулся к частоколу, однако не к воротам, а в самый дальний угол, вплотную примыкавший к скале. Спешился на изрядном расстоянии, к тыну подкрался, держась в тени обрыва.
«Сюда, господин, сюда!»
— шепотом позвал Масса. Он поставил один на другой три обрубка бревен, оставшихся с времен, когда строили стену, и примостился сверху, имея возможность видеть все, что происходит внутри селестианской крепости.
«Ну, что там?»
Эраст Петрович сел на землю, опершись спиной о бревно.
«Суетятся! Бегают! Свет в окнах не гаснет!»
«Ждут кого-то. Потому и выпроводили меня с такой поспешностью. Интересно, кого бы это в такой час? Подождем?» Помолчали. Потом японец снова зашептал.
«Господин! В этом селении женщин в несколько раз больше, чем мужчин. Это почему?»
Объяснение вызвало у него живейший интерес.
«Если бы мне пришлось на всю жизнь остаться в этой долине, — задумчиво сказал Масса, — я бы не пошел жить к русским. Я бы сделался небесным братом. А вы, господин...»
Попытавшись представить себя сначала коммунаром, потом селестианцем, Фандорин поежился. «Лучше уж стать безголовым всадником». И рассказал помощнику про легенду и труп в леднике. Масса покачал головой. Подсокал языком.
«Да, всякое бывает. Вот в городе Эдо во времена сёгуна Цунаёси был похожий случай. К Господин Цунаёси любил собак больше, чем своих двуногих подданных. За это его и прозвали собачьим сёгуном. Он велел построить по всей стране харчевни и постоялые дворы для бродячих псов. А всякого, кто обидит собаку, предавал смерти. И вот однажды бедный ронин по имени Бакамоно Ротаро имел несчастье зарубить мечом дворняжку, которая помочилась ему на кимоно, причем прямо на фамильный герб. Ронина, разумеется, приговорили к харакири, и он выполнил приказ властей, но перед смертью поклялся, что страшно отомстит за бесчестие. И с тех пор на ночных улицах восточной столицы завелся страшный оборотень, от ног до плеч самурай, а голова пёсья. Как где увидит собаку, неважно, бродячую или с хозяином, сразу выхватывает меч и рубит на мелкие куски. Правда, сук в течке не убивал. Тут в нем вверх брало кобелиное начало. И он... Маса поперхнулся на полусловии и предостерегающе вскинул руку, услышал что-то. Слух у него был острее, чем у господина. «Кто-то едет?» — шепотом спросил Раст Петрович. Но секунду спустя и сам услышал дальний стук копыт. Его помощник смотрел в одну точку.
«Человек», — докладывал он, — «в чем-то светлом, на лошади. Едет медленно».
Потом вдруг замолчал, покачнулся на своем шатком пьедестале, не удержался и полетел вниз. Фандорин едва успел подхватить деревянные кругляши, чтоб не загремели. Сам Томаса приземлился мягко. Это у него получалось отлично.
«Ты что?»
— зашипел на него Эраст Петрович, но японец лишь раззевал рот, пучил глаза и тыкал пальцем в пространство. Фандорин обернулся и в первый миг тоже обомлел. Из темноты выплыла серая лошадь, на которой покачивался серый же всадник. Над плечами у него ничего не было, лишь чернота.
«Это он, расколотый камень»,
— прохрипел Маса, перекрестился по-православному и забормотал буддийскую молитву. «Вряд ли», — заметил Раст Петрович. «У вождя чубарая лошадь, а не серая. И потом смотри, селестианцы преспокойно открывают ворота». Конный поднял руку, и оказалось, что кисти у него тоже нет. Один рукав.
«Всем привет!»
— закричал безголовый сипловатым голосом, который показался Фандорину знакомым.
«Вот он я, как обещал!»
Видение приблизилось к факелам, и стало видно, что у него есть и голова, и руки, просто черные. Это был Вашингтон Рид, темнокожий игрок из салуна. «Стыдись!» — упрекнул Раст Петрович японца, быстро поставил обрубки один на другой и вскарабкался на них. Маса, виновато сопя, соорудил себе точно такой же постамент. Обрезков вокруг валялось в изобилии. Они увидели, как негр въезжает в ворота. Во дворе его ждали все семеро братьев. Прочие жители селения стояли поодаль, на почтительном расстоянии. Рид спешился, шепнул что-то на ухо своей серой, раздутой, как бочка, клячи, и та сама затрусила к коновизи. Уткнулась мордой в мешок с овсом, захрупала.